Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Ну что ж, переходим мы от новостей к центральной теме нашей программы. Открываю я нашу трансляцию, которую мы ведем, вот в частности, на YouTube, для того, чтобы внимательно читать ваши комментарии. И, пользуясь случаем, напомню, что 8 800 10 06 926, вот этот номер работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам в студию из Крыма. Еще раз его напомню, 8 800 10 06 926, 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материка. Украины. Сегодня мы будем говорить об отмене факельного шествия в Керчи. Ежегодно с 60-х годов прошлого столетия уже, получается, проходило в городе это факельное шествие в память о тех, кто погиб в годы Второй мировой войны, да, или как чаще называют сейчас на территории Крыма эти события, в годы Великой Отечественной войны. Поговорим мы сегодня об этом, поговорим о том, насколько для жителей города важна память об этих событиях, да, поговорим о символизме, собственно, этого факельного шествия и по каким причинам оно уже второй год подряд в городе не проходит. Напомним, что в связи с ремонтом Митридатской лестницы в 2018 году маршрут факельного движения пришлось изменить, а далее он уже вот второй год, получается, это шествие отменено. Вот об этом мы сегодня детально поговорим в нашей программе. Напомню, что вы можете присоединяться к нашему разговору 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Итак, несколько слов я скажу о самом факельном шествии. Я уже говорил о том, что с 60-х годов оно ежегодно проходит в Керчи 8 мая. Это день капитуляции нацистской Германии накануне Дня Победы. Вот как объяснял эту традицию в 2015 году отдел по организационной работе, связям с общественностью и взаимодействию со СМИ подконтрольного России Керченского горсовета. Я процитирую. «Нигде не празднуют День Победы так, как в Керчи. У нас торжество длится два дня и начинается 8 мая, когда к обелиску славы на горе Митридат поднимаются тысячи людей с горящими факелами в руках. На вершине Древней горы под ночным небом разворачивается театрализованное представление, рассказывающее о трагических страницах военной истории». Ну вот, и прежде чем перейти к новейшей истории города-героя с его узнаваемыми уникальными традициями, в том числе и факельным шествием, мы поговорим о самих событиях, которые вспоминают таким образом. С нами на связи Олег Бажан, старший научный сотрудник Института истории Украины. Олег Григорьевич, доброе утро.
Добрый ран.
Давайте поговорим о событиях, которые происходили в Керчи вот в годы Второй мировой войны. Тогда город стал одним, по итогам, да, Второй мировой, Керчь стала одним из двух крымских городов, которым было присвоено звание города-героя. Линия фронта четыре раза проходила через Керчь, и без преувеличения каждый, кто бывал в городе, тем более родился там и жил, знает об истории аджимушкайских каменоломен, эльтигенского десанта, других страниц керченской истории вот в годы Второй мировой войны. Давайте попробуем, вот у нас есть буквально 10 минут, да, вот на эту часть разговора, немного успеем вспомнить за это время, но давайте вот вспомним о вообще роли Керченского плацдарма во время Второй мировой и ключевых событиях.
Так, під час Другої світової війни в ході бойових дій на території Керченського півострова велися кровопролитні бої. Як ви правильно зазначили, лінія фронту чотири рази проходила через місто. Перший раз Керч було захоплено гітлерівцями у листопаді 1941 року, але вже в грудні 41-го було звільнено в ході Керченсько-Феодосійської десантної операції. Хотів би зауважити, що саме в районі Керчі висадка радянських військ відбувалася в дуже складних умовах, піхота висаджувалась прямо в льодяне море, багато воїнів загинуло не від куль, а від переохолодження. Саме в ході цієї Керченсько-Феодосійської операції втрати радянських військ складали майже 42 тисячі. Після встановлення в місті радянської влади наприкінці грудня 1941 року у місті відновив роботу і репресивний апарат. З січня по травень 1942 року радянськими органами Держбезпеки було завершено слідчих справ на 1125 осіб, і саме головне, що з них 75 було звільнено за відсутності складу злочину, а 52 особи померли або загинули під час бомбардування Керченської тюрми. Також, поки перебували у місті радянські війська, відновилися етнічні чистки в регіоні. Саме в цей період часу, з травня, з січня по травень 42-го року, було депортовано з Керчі, це італійські сім'ї, а також 202 іноземно підданих греків та турків. Звичайно, коли ми говоримо про роль Керчі, то не забуваємо, що саме наприкінці січня 42-го року було сформовано Кримський фронт, який здійснив 3 спроби наступу у глибину Кримського півострова. Так от, втрати цього Кримського фронту на кінець березня складали 1,8 мільйони осіб. Тобто саме із Керчю пов'язана одна із найтрагічних це подій у Другій світовій війні, і одна із невдалих для Червоної армії битв, яка війшла в історію як Керченська катастрофа, бо саме в цей період часу з березня по травень місяць втрати Кримського фронту сягали це 162 тисячі осіб, тобто близько 2/3 особистого складу Кримського фронту загинуло саме на рубежах самої Керчі. Саме навесні 42-го року становище радянських військ в Криму виявилось дуже тяжким, і під натиском вермахту саме війська Кримського фронту почали відступати на Таманський півострів. Так от, саме на Таманський півострів вдалося евакувати лише 120 тисяч осіб. Інші підрозділи, які прикривали відхід, не змогли переправитися з Керчі. Вони спустилися у Аджимушкайській каменоломні, де сховалися разом із місцевими жителями. І впродовж 5,5 місяців продовжилася героїчна і разом з тим трагічна боротьба цього підземного гарнізону без світла, тепла, свіжого повітря, в умовах дефіциту води, медичних препаратів і їжі. 170 днів тривала ця боротьба, проте, по суті, багатьом із тих, хто перебував в цьому гарнізоні, прийшлося здатися у полон. Ну і, звичайно, трагічні події сталися і в період визволення Керчі. Це в ході так званої Керченсько-Ертінгенської десантної операції, яка розпочалася саме наприкінці жовтня 1943 року. Треба зауважити, що саме в ході цієї спроби звільнення міста наприкінці 1943 року втрати радянських військ сягали 8 тисяч із 9 тисяч десанту. Ну і, звичайно, коли Керч було звільнено у квітні 1944 року, то визволителів зустрічало лише малесенька кількість жителів міста. Тобто, із 100-тисячне місто, яке було, яке існувало, квітуче було напередодні саме німецько-радянської війни, воно спустошило. Треба зауважити, що дійсно близько 80% всіх приміщень, будівель було знищено. Ось така ціна перемоги і, власне, ось такі загальні втрати міста в період Другої світової війни.
А по місцевому населенню, по місцевим жителям, є якісь дані, скільки от керчан осталось в Керчі після її освобождення?
За даними істориків, то під час окупації загинуло близько 15 тисяч осіб, а так багато хто, по суті, змушений був евакуюватися. І от по тим даним відомо, що саме радянські війська зустрічали лише 30 жителів із майже 100-тисячного міста.
Наскільки виглядять трагічними события на Керченському плацдармі? жандарме на Керченском полуострове, вот на фоне остального театра боевых действий, который разворачивался в Крыму и вокруг Крыма?
Ну, я хочу зауважити, що, мабуть, по втратам от кримська і оборонна операція, і кримська наступальна операція, це були найбільш трагічнішими. І якщо порівнювати з іншими регіонами, як і України, і Росії, то тут втрати радянських військ були наймасштабнішими.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Олег Бажан, старший научный сотрудник Института истории Украины. Говорили мы об истории Керчи в годы Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Да, говорим мы об одних и тех же событиях, как бы, да, не называли их по обе стороны Перекопского перешейка. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, номер телефона 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России, 8-800-1006-926. Вот этот номер для тех, кто хочет дозвониться к нам из Крыма и соседней России, 044-490-2905, для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Ну что же, переходим мы к истории новейшей уже, да, к истории вот этой традиции факельного шествия, которая стала центральной темой нашей программы, а точнее, да, факт очередной отмены этого факельного шествия. С нами на связи Елена Лысенко, журналист, переселенка из Керчи. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о факельном шествии. Я уже говорил, что да, с 60-х годов в Керчи существует эта традиция. Да, что, какой символизм вкладывают в эту традицию керчане? Да, что обозначает вот эта огненная река, которая каждый год 8 мая поднималась по ступеням лестницы на гору Митридат?
Ну, в Керчи на горе Митридат находится вечный огонь, и, кстати, там же стоит обелиск славы, который это был первый памятник погибшим во Второй мировой войне. Он был установлен еще в 1944 году, то есть еще война не была закончена, памятник уже стоял. И позже там, значит, на Митридате появился символ. Тоже память – это вечный огонь. И вот начиная с 1967 года родилась такая традиция, когда люди накануне вечером 8 мая, ну, в темное время суток, потому что, чтобы было красиво, чтобы были видны эти огни факелов, поднимались на гору. И с каждым годом эта традиция набирала все больше оборотов. И вот я хочу сказать, что как раз в украинский период это было яркое зрелище с огромным количеством участников. Где-то, ну, 10 тысяч и больше человек, 15 принимало участие. И также на горе устраивали театрализованное представление. То есть прямо вот на самой высокой точке горы. Как правило, были артисты из непрофессиональные, но ставили профессиональные режиссеры это мероприятие. И я сама когда-то участвовала в режиссерской группе постановки этих театрализованных мероприятий. Это было в начале 90-х годов, до 2000-х, когда я работала в культуре в Керчи. И, конечно, это, ну, для каждого, в общем-то, практически керчанина это очень много значило, потому что, во-первых, это, ну, не так, как у всех, а всегда есть какая-то своя такая традиция, которая отличается от других, она, ну, конечно, привлекает внимание. Приезжало очень много туристов. Приезжали люди из других городов, из других стран, чтобы посмотреть, как это все происходит. Ну, во-первых, это действительно очень зрелищно и красиво. Вот. Во-вторых, ну да, это еще и заканчивалось всегда очень хорошим, качественным таким праздничным фейерверком. Это мероприятие тоже добавляло ему красоты.
Салют, салют. Да, я помню, мы тоже ходили. Я вот должен сказать, что я же сам тоже из Керчи, да, и да, принимал участие в нескольких таких шествиях. И помню, мы даже делали там на уроках труда вот эти факелы, с которыми потом поднимались на вершину горы Митридат. Ну, вот попробуем давайте резюмировать, да, что вот должен вынести из себя. Ну, во-первых, да, я хотел бы сказать, что очень много было там как раз вот такого молодых керчан принимали участие в этому шествию. Ну, потому что и на гору Митридат без передышки, да, не каждый осилит подняться с одного такого броска. Ну, и что должен был вынести, вот, да, человек, который принимает участие в факельном шествии, из этого шествия, да? В чем смысл?
Смысл в том, что отдавали дань погибшим. То есть о том, что люди помнят, сколько, что, как много людей, как много крови было пролито за то, чтобы победить в этой войне. И То есть очень многие имена неизвестны. То есть, ну, был же такой момент, когда просто в Советском Союзе не особо занимались вопросом восстановления, да, там, всех фамилий. Но вот поэтому появилось такое, как неизвестный солдат, подвиг там неизвестного героя. И вот, чтобы почтить память этих людей, которые дали свои жизни за освобождение, это означала эта традиция. Я говорю, что она была очень яркая и отличалась от традиционных каких-то моментов в других городах. Поэтому она очень воспринималась кирчанами как символ, как один из символов города. И, кстати, в этом году молодежь, я точно знаю, пыталась, собиралась там в центре Керчи, но так как ничего не разрешили, даже были угрозы со стороны власти, что будут задержания, если кто-то там с факелами появится. Просто молодые люди там включали музыку, какие-то песни и ждали хотя бы фейерверка, салюта, но так ничего и не произошло, люди просто разошлись. Я посмотрела, обратила внимание, что факельное шествие усиленно готовили, в апреле писали, что оно будет.
Да, были анонсы.
Артисты. Да, и очень это все, конечно, странно, то есть в апреле не знали, что еще существует эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом. Конечно же, знали власти. То есть, поэтому это говорит о том, что причина, скорее всего, какая-то другая этой отмены. Ну, до конца понять логику, к сожалению, властей, которые сейчас там в Крыму, я не могу.
Ну, давайте все-таки об этом более подробно поговорим. Извините, что я перебиваю. Но вот хотелось бы, да, на это обратить внимание, что ждали в городе завершения реконструкции Митридатской лестницы, потому что как раз вот обещали закончить эту реконструкцию как раз до 8 мая, чтобы можно было возобновить вот эту традицию факельного шествия. Анонсировалось факельное шествие, да, было даже вписано в план городских мероприятий. Но вот 22 апреля подконтрольной России глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в Facebook пишет следующее. Я процитирую не полностью сообщение, да, но самые важные фрагменты. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой нам было рекомендовано ограничить количество участников факельного шествия до 50 человек. В связи с этим оргкомитетом было принято сложное решение о переносе факельного шествия до улучшения эпидситуации. При этом 8 мая, как и было запланировано, состоится открытие большой и малой митридатских лестниц. Время уточняется. Вход на гору Митридат будет открыт для всех желающих. И акцентирую внимание, вот здесь прям капсом написано, да, что в связи с особым противопожарным режимом капсом использование факелов запрещено. И восклицательный знак. Как отреагировала керченская пресса на вот эти новости? Ну, с нескрываемым, наверное, раздражением, можно сказать, потому что я сейчас процитирую издание Керчь-ФМ. Вот пишет следующее. Сергей Бороздин прислушался к рекомендациям. Сами знаете кого, и отменил проведение факельного шествия. Второй год подряд факельное будет не для людей. Свое решение, а также предложение перенести восхождение на Митридат с факелами на более поздний период, глава администрации опубликовал в соцсетях, пишет издание и добавляет. Болеем дальше. Ну, зная о том, что Керчь-ФМ, в принципе, очень такой ресурс нейтральный, да, и не допускает каких-то эмоциональных оценок, но это очень можно назвать, наверное, да, показательным, что городские издания пишут об этих новостях вот в таком ключе. Насколько последовательно выглядит подконтрольная России власть Керчи вот в этом своем решении отмены факельного шествия 8 мая, да, и когда пытаются объяснить причины того, те причины, по которым это шествие было отменено?
Ну, как раз власть выглядит совсем непоследовательно. И я говорю, что для меня очень странно, потому что, то есть, велась подготовка, с марта месяца все анонсировалось, заявлялось, что приезжали режиссеры из Симферополя, что будет театрализованное представление вместе с факельным шествием. Потом вдруг резкая такая отмена еще с такими угрозами противопожарной безопасности. То есть, ну, в любом случае, использование факелов, это всегда есть какая-то опасность. Но если так писать, то получается, что никогда, что ли, не будет факельного шествия. Оно же никуда не денется, это опасность от пожара в связи с использованием факелов. То есть, и я же говорю, что люди-то пришли и все равно чего-то ждали, потому что никто не может поверить, что, ну, да, с одной стороны, Россия рассказывает везде, всегда и культивирует эту войну, и, значит, детей в гимнастерки наряжают, парады проводят, и этому не мешает ни ситуация эпидемиологическая, а тут традиция, которая уже несколько десятков лет
А может
такая
быть...
красиво, ярко отменилась. То есть, вот, то есть никакой логики здесь точно нет. Здесь есть какой-то приказ сверху. Потому что, ну, мы знаем, понимаем, что, к сожалению, местные власти в Крыму, они совершенно не самостоятельные и никаких решений они не принимают.
Ну вот действительно, очень странно смотрится вот это пояснение, что в связи с эпидемиологическими, противоэпидемическими мерами, да, было принято решение об отмене факельного шествия, учитывая, что вот в этой же записи, он, правда, потом передумал, я об этом скажу, Сергей Бороздин пишет, что 8 мая состоится открытие Большой и Малой Митридатских лестниц, и вход открыт для всех желающих. Можно заходить, но только без факелов, капсом и с восклицательным знаком это было написано. И на следующий же день, потом еще коррективы были внесены, и я сейчас попрошу показать для наших зрителей на трансляции, если это возможно, как выглядела лестница на гору Митридат 8 мая, там забором все было перекрыто, но чуть позже мне дают сигнал, что покажут для тех, кто смотрит нашу трансляцию на Facebook и YouTube. На следующий день, 9 мая, в городе прошел парад. В городе прошел парад, на котором было достаточно много публики, эти люди были без вот этих масок защитных, да, и так далее. И здесь остается вот два таких момента, которые могли бы теоретически повлиять на вот это решение об отмене мероприятия. Либо с местом что-то не так, с этой реконструированной Митридатской лестницей, либо с самим мероприятием что-то не так. Может быть, как-то оно не вписывается в текущую крымскую действительность. Елена, как вы думаете?
Да, вот я тоже об этом думала, что случилось. Но лестницы они там не открыли, потому что просто испугались, что если лестницы откроют, то люди все равно пойдут, вот я так думаю. То есть они могли, в принципе, подготовиться и лестницы открыть, но все-таки решили их не открывать. Почему вот такое решение, с чем это связано, трудно сказать. Скорее всего, все-таки это мероприятие не очень вписывается в общую линию, которую пишут в Кремле, как надо праздновать День Победы. Вот, то есть это мероприятие, ну, все-таки факела, это, может быть, им действительно напоминает какие-то шествия в Украине, и они не хотят эту параллель проводить. Ну, я же говорю, что до конца понять логику этих людей сложно, потому что мы рассуждаем как здравомыслящие люди, а там просто работает большая машина пропаганды, и, может быть, действительно кто-то решил, что факельное шествие не подходит им как пропагандистское мероприятие. Может быть, слишком искренне кирчане воспринимают это мероприятие, поэтому приехавшие в Крым россияне не хотят... Хотя я помню, в мои молодые годы приезжало очень много людей и из России, и из Беларуси, и из других даже стран, чтобы посмотреть на это мероприятие. Тогда никому оно не мешало, всем нравилось. Что сейчас у них там произошло, мне трудно сказать.
Ну что ж, будем следить за развитием ситуации. Я напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист, переселенка из Керчи. Говорили мы о традиции факельного шествия, о том, насколько важна эта традиция для жителей города, что она означает, да, почему именно вот такая форма, да, это огненная река, которая течет на вершину горы Митридат ежегодно 8 мая, накануне Дня Победы. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, поэтому номеру к нам можно дозвониться как из Крыма, так и из соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Задать ваши вопросы, добавить информацию, да, к нашему разговору, если вдруг мы что-то упустили. Может быть, какие-то ошибки наши исправить. Всегда рады вашей такой помощи в нашем эфире. Звоните к нам в эфир. А также пишите в комментариях. Они открыты под нашими трансляциями на платформах Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
читаю я комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией на YouTube. Ну, во-первых, да, как житель Керчи, собственно, да, как человек, который родился и жил в Керчи, хотел бы обратить ваше внимание на то, что литературная норма, да, слово Керчи, это Керчи все-таки, а не Керчи. А правильно, вот пишут некоторые, что в самом городе Керчь многие говорят Керчи. Так вот, да. Я надеюсь, что мы к этому вопросу больше возвращаться не будем. И конкретно касательно темы, что пишут нам наши зрители и слушатели. Вот Любовь Зубова пишет: никогда больше в Керчи не будет факельного шествия, ассоциация с фашистскими маршами. Примите это и смиритесь. Другие пишут о том, что, ну, вот закончится с ремонтом лестницы, да, и в следующем году уже факельное шествие пойдет. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Возобновится ли традиция факельных шествий в Керчи или нет? Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926 и 044 490 2905. А мы продолжим наш разговор. С нами на связи крымский политолог Александр Севастьянов. Александр, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро.
Александр, ваше мнение, что же случилось с керченской традицией факельного шествия? Есть ли здесь какой-то замысел эту традицию прервать, либо это просто так совпали обстоятельства?
Я думаю, все-таки приоритет надо отдавать версии относительно эпидемиологической обстановки, потому что все же 8-9 мая это конец праздников майских, скажем так, крайние даты этих праздников. В этот раз было объявлено выходными днями все 10 дней, да, первые 10 майских дней. И поэтому, безусловно, наплыв туристов, наплыв приезжих очень большой. И провести два массовых мероприятия подряд, то есть и 8 числа, и 9 числа, ну, это было бы, я бы сказал, просто безответственно. И если вопрос проведения парада 9 мая решается на федеральном уровне, на более высоком уровне, там задействованы другие механизмы решений, то вот проведение факельного шествия находится в виде городских властей. Поэтому я думаю, выбирая между вот такой ситуацией, в общем-то, решили не, с одной стороны, не рисковать, с другой стороны, 50 человек, грубо говоря, ограничить только 50 человеками, ну, действительно, это бы выглядело бы несколько странно, тем более, что это керченская городская традиция, и это все равно бы вызвало скопление людей, понимаете, если бы даже 50 человек, все равно бы собралось бы людей очень много, поэтому, мне кажется, в данной ситуации все-таки решение осознанное и оправданное. Я бы так сказал, в нынешней ситуации в этом году. А что будет дальше, ну, откровенно говоря, сложно сказать мне в этом отношении. В том смысле, что я не видел бы однозначно из отмены в этом году следствия, что будет, в принципе, эта традиция отменена.
Еще о чем я хотел спросить. Это не первый раз, когда мы обсуждаем происходящее в городе Керчь именно вот в майские дни, в те дни, когда вспоминают события, когда вспоминают жертв Второй мировой войны. Буквально, да, 2 года назад, если не ошибаюсь, мы обсуждали историю, которая получила такое название, да, история с керченскими батанессами, да, когда керченские чиновники пришли в гости к ветерану и вручили какое-то хлебобулочное изделие. И Керчь не первый раз, да, вот в таком контексте появляется в лентах новостей. И до 2014 года это происходило. Я очень ярко помню истории, например, когда там ветеранов в Керчи выселяли, да, и все эти истории как раз всплывали вот в тот момент, когда официоз говорил о том, что мы помним события Великой Отечественной войны, мы чтим ветеранов и чтим память погибших. Так вот, да, возвращаясь к формулировке этого долгого вопроса, хотелось бы спросить, это в Керчи что-то не то происходит, либо у нас просто уровень ожидания от этого, от администрации этого города-героя все-таки достаточно высок, да, для того, чтобы появлялись такие скандалы?
Я бы сказал бы так, надо обратить внимание, что и Керчь, и Севастополь, как города-герои, они еще и, в общем-то, в Крыму отличаются таким, знаете, особым некоторым менталитетом, да. Если в Севастополе это менталитет военный, такой флотский, да, в Керчи это такой пролетарский город, в общем-то, да, и там особый сложился менталитет. Я думаю, что, мне кажется, что это возникает ситуация, потому что в разное время у руководителей города, да, скажем так, появляется вот некое желание действительно показать, что они ну вот, могут больше, чем другие, да, могут больше, могут чем-то удивить. И не всегда руководители города Керчи, удается удивить приятно. Да, того и история с баконессами, они же все местные чиновницы, причем местные чиновницы еще до 2014 года периода опытные, да, а вот хотят каким-то как-то вот себя показать излишний раз, да, и до этого, собственно, городской голова Керчи Осадчий много раз попадал в разные истории, там, с памятником известная история, да, защитником, освободителем Керчи, понимаете, да? То есть вот это желание показать себя на фоне общего празднования как-то по-особенному, ну, приводит к часто не очень хорошим последствиям.
Спасибо вам за беседу, спасибо за пояснение. Напомню, что с нами на связи был крымский политолог Александр Севастьянов. Говорили мы о поставленной на паузу, во всяком случае, традиции факельных шествий в Керчи. Возобновится ли она? Может быть, в этом году возобновится? Потому что, как я уже говорил, Сергей Бороздин пишет о том, что акция не то чтобы отменена, она перенесена. Вот посмотрим, действительно ли она перенесена или не состоится она в 2021 году и состоится ли она в следующем году. Конечно же, будем внимательно следить за этим. Если вы хотели бы добавить к нашему разговору что-то вот касательно того, что происходит в Керчи с этой традицией, либо вам есть что рассказать о том, как живут крымские традиции, разные крымские традиции, да, мы знаем, что полуостров большой и разнообразный, и везде есть какие-то свои обычаи и традиции, вот если что-то с ними сейчас происходит, вы можете тоже нам об этом рассказать. Адрес электронной почты и номер телефона редакции есть на сайте Крым Реалии, там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую вы также можете связаться с нами. Ну и, конечно же, номера телефонов 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму и в соседней России, работает этот номер телефона. Вы можете дозвониться не только, когда у нас идет прямой эфир, но и когда слышите нас в записи. Работает автоответчик. Ваше сообщение будет, останется на автоответчике. Мы обязательно его послушаем. Слушаем мы каждое ваше сообщение. Если вы хотите, чтобы мы после этого с вами связались, просим оставлять ваши контактные данные. Также мы всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Ну что же, к следующей теме нашей программы мы переходим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к следующей теме нашей программы. Поговорим мы о таком этапе, да, таком рубеже. 2 года Владимира Зеленского на посту президента Украины. Владимир Зеленский 2 года назад был избран президентом Украины. 21 апреля 2019 года во втором туре президентских выборов он победил у бывшего президента Петра Порошенко. За Зеленского тогда отдали свои голоса 73,22% проголосовавших украинцев. 20 мая 2019 года состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Журналисты «Радио Свобода» обсудили с экспертами, какими были эти 2 года президента Зеленского, какие были сделаны шаги и чего ожидать далее. Недавно на брифинге Владимир Зеленский сказал, что все идет к тому, он так выразился, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он дал задание руководителю офиса президента Андрею Ермаку вести переговоры о месте и сроках встречи с администрацией Путина. 20 апреля Зеленский обнародовал в социальных сетях видеоролик, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться, цитата, «в любой точке Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ заявил о готовности в Москве обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время. Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович рассказал о том, какие есть трудности в возможной встрече Зеленского и Путина.
Мова, наскільки мені відомо, йдеться про двусторонню зустріч. Це не нормандський формат, а це зустріч президента України з президентом Росії. Де вона була би? Хто буде посередником, чи вони будуть спілкуватися один на один? Це все модальності, які обговорюються. Поки я не бачу з боку російської сторони готовності говорити про найголовніше, про ситуацію на Донбасі і про ситуацію в Криму. А саме це є наміром нашого президента. Росіяни готові, згідно їх офіційним деклараціям, обговорювати лише двосторонні відносини, там церкву, мову і так далі. Але це не питання, тому що, але точніше, питання менше, ніж питання встановлення миру на Донбасі або питання Криму. І ми бачимо, що ми не можемо поки зустрітися, принаймні в офіційному просторі, просторі медіа, просторі офіційних заяв, не можемо зустрітися з росіянами. Це відбувається тому, що з 14-го року вони проводять одну і ту саму політику. Політика полягає в тому, що вони хочуть, щоб ми напряму перемовлялися з так званими ЛНР і ДНР. А Росія предстала перед світом нібито не стороною конфлікту, а лише одним з посередників, таким як Франція і Німеччина.
Одним из обещаний Зеленского было уйти из должности, если он не сможет закончить войну с Россией. Вот как Арестович прокомментировал это.
Коли це інтерв'ю давав президент? Роки два тому, да? Це він був людиною, яка прийшла в професійну політику з політичної сатири, з естради фактично, з бізнесу, шоу-бізнесу. Він при всій повазі до президента, він, я думаю, не уявляв тоді собі, що є міжнародна політика найвищого рівня, що є війна і за якими законами вона проходить. Зараз у нього жодних ілюзій нема, і рожевий період давно скінчився. Він розуміє, наскільки складна ситуація. Давно розуміє, непроста навколо України і в світі. І він розуміє, що війни не закінчуються бажанням однієї сторони. Лише дві сторони можуть припинити війну. А оскільки росіян нема такої мети, наразі вони хочуть, та, щоб ми мали дві рани в боці, через які можна керувати нам, якщо брати Крим, то три. І встановити мир Україні однобічно за свого боку не вдасться. Тут питання в іншому, що зараз наразі ми з партнерами, у нас є міжнародними нашими, є стала політика, вона полягає в тому, що ми маємо утримати Російську Федерацію від відкритого застосування сили офіційного проти України. Вони в гібридному варіанті використовуються, а зараз проти офіційного. Тобто утримати від регіональної або повномасштабної війни на політико-дипломатичному шляху врегулювання. І хай би там як цей шлях був малоефективний, це краще, ніж війна. І завдання – утримати його на Путіна і Російську Федерацію, утримати на шляху політико-дипломатичного врегулювання. Навіть якщо воно буде дуже повільним, майже неефективним, це краще, ніж альтернатива. Альтернативою є перехід до повноцінного застосування сил, чого не раджу не росіянам і не бажаю Україні.
Украинский политолог Олег Саакян считает, что встреча Зеленского с Путиным, если она состоится, может иметь негативные последствия.
Я думаю, що ні про що більш ніж сама теза стосовно готовності до зустрічі не говорить. Зеленський її озвучував і раніше. Він говорив, що він готовий зустрічатися будь з ким і, зокрема, і з Путіним, якщо це дасть результат. Тобто наміри його очевидні були і раніше, і щирі. Чи буде ця зустріч? Ну, я думаю, що вірогідність її дуже мала. І Росії вони не цікаві ці перемовини, і Росія фактично зараз в хамській манері відповіла і сказала саме про це. Ну, тільки якщо в Москву, і тільки якщо поговоримо про мову націоналістів і так далі. Через кому, але не про Крим, не про Схід. Тому я не думаю, що тут є предмет. Інша справа, що якщо говорити посутнісно, уявляємо собі, що ця зустріч може відбутися. Сама ця зустріч може бути загрозливою, тому що не страшна вона тим, що Путін досвідченіше, ніж Зеленський тощо. Все-таки є радники, все-таки підготувати Зеленського може до цієї зустрічі. Більш того, працюють професіонали, які можуть читати психотип. Путін вже провів десятки, сотні зустрічей за свою кар'єру, які були і публічні в тому числі. Себто його, в принципі, розкласти на кісточки і зрозуміти можна. Але страшне це іншим. Тим, що позитивного результату від цієї зустрічі просто не може бути апріорі. Про щось домовитися, а хто гарантом виступить? Хто буде спостерігачем, який скаже, що дійсно про це? Раз. Два. Сам момент поїздки, він вже стане тригером для того, щоб в Україні підняти хвилю страхів. І навіть якщо нічого не трапиться, як і минулого разу з Нормандії. Зеленський повернувся, жодної зради нема, але тим не менш суспільство декілька діб жило в стані того, що а чи не перетне він ці червоні лінії? І Росія це розхитувала. І зрозуміло, що це були органічні страхи, якими скористалася Росія. Тобто це негативно. І третій момент тут важливий – це те, що ця зустріч фактично може і після бути використана двояко. Як в нас зустріч в Нормандії, як з ТКГ? Домовляються, що це закрито, після чого Росія робить злив певних документів, певної інформації в медіа, одразу підіймає хвилю зради, і відповідно ще нічого не трапилося, але Україна, не даючи інтерпретації, не пояснюючи, фактично дає простір Росії в цей вакуум зайти з власними страхами, міфами. І це так само буде і під час цієї зустрічі. Себто можна отримати зраду на рівному місці, не отримав жодних позитивів і жодних гарантій.
Руководитель Центра українських исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко позитивно оценивает изменения, которые произошли с Владимиром Зеленским за 2 года президентства.
Ну, не всі сподівання виправдалися, ті, які були в Україні і в Росії серед певної частини російського суспільства, але не всі опасіння теж відбулися. Мені здається, що все ж таки прийшло нове політичне покоління. Політичного досвіду, мабуть, і особисто президенту, і його команді не вистачало, але за ці 2 роки вони, мені здається, дуже-дуже багато цього досвіду нового політичного набули і досить вдало їм користуються. По-перше, ми відчуваємо, що президент почав трошки об'єктивніше, як на мене, сприйняти реальність. У нього були якісь, мабуть, враження і сподівання на контакти з російською стороною, що вдасться до чогось домовитися, що вдасться перевести розмову на рейки здорового глузду. Але зараз президент навчився називати речі своїми іменами, і він досить сміливо це робить. Це добре. По-друге, давайте будемо об'єктивні. Все ж таки за ці 2 роки, незважаючи на брак досвіду політичного, вдалося якось сформувати таку, знаєте, коаліцію міжнародну підтримки України. Це досить велике досягнення зовнішньої політики України, особисто президент. Єдине, що мене турбує, це 2 речі. Це перше про те, що все ж таки якось акценти головні переміщуються з проблем внутрішніх на проблеми зовнішні. Вони важливі, треба пілкуватися про оборону, треба пілкуватися про незалежність, треба уважно дивитися, за тим, що відбувається тут у Росії, за політикою російської адміністрації. Але, як на моє переконання, вирішення проблем усіх українців, які стоять перед Україною, перш за все знаходяться внутрішні, всередині самої України. Тут теж досить багато зроблено, але мені здається, що на якісь рішучі кроки пощо не президент, ні його команда не рішаються, а їх прийдеться робити раніше чи пізніше.
Немецкий политолог Андреас Умланд считает недостаточной борьбу Зеленского с коррупцией. По его мнению, в этом президент похож на своего предшественника Петра Порошенко.
Я бы тоже оценил так же, как и большинство украинцев, это негативно, эту борьбу с коррупцией, то есть, по крайней мере, те обещания, которые мы слышали в этой предвыборной кампании, они не оправдались. И, собственно, это повторяет опыт и с предыдущими президентами, где это тоже обычно звучало, как чуть ли не главный пункт, но потом система пожирает этих новых избранных президентов, и не так все просто потом оказывается, когда они приходят к власти, и с Зеленским также случилось. Я думаю, что у него есть желание этого сделать, но система, она все-таки держится, и, увы, в его окружении есть люди, которые, менее серьезно к этому относятся, чем он сам, кажется. С одной стороны, нужно действовать в рамках правового государства, то есть другой путь, показал в свое время Михаил Саакашвили, который просто в обход правового государства сажал людей, и там даже были обвинения в том, что он применял пытки против людей, которые там в тюрьмах находились. Но в Украине это не так просто, и эта вся государственная система, она пронизана этими олигархическими сетями, и поэтому, мне кажется, тут в этом главная проблема. И я, собственно, и в самом начале уже его президентства считал, что это для него самый главный вызов – выйти из этой системы или как-то ее перейти. Но пока он ее не перешел, и в этом он в чем-то, похож на Порошенко, который тоже вроде бы собирался в свое время бороться с коррупцией.
С полной версией материала о том, какими были первые 2 года правления Владимира Зеленского, его работы на посту президента Украины, вы можете ознакомиться на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале Радио Свобода. Буквально минута у нас остается до завершения эфира, и важная новость, которая появилась на сайте Крым Реалии, пока мы были в эфире. Во вторник, 11 мая, российские силовики проводят следственные мероприятия в доме одного из местных жителей в селе наиболее заветное советского района в Крыму. Об этом Крым Реалии сообщили в объединении «Крымская солидарность». Я цитирую: «Несмотря на месяц Рамадан, сотрудники ОМОНа проводят обыск в доме Аюба. Известно, что в доме самого хозяина нет, есть его жена и дети. Причина следственных действий неизвестна», сообщают активисты. По их данным, возле дома находятся две газели с силовиками, которых примерно 15 человек. Более подробной информации о хозяине дома и его семье пока нет. Правоохранительные органы Крыма происходящее официально не комментируют. Крым Реалии пытаются выяснить подробности. Ну что же, это вся информация на данную минуту. Если вам есть что добавить к прозвучавшему сегодня в эфире, если вы хотели бы обратить наше внимание на проблемы, да, которые существуют в Крыму, и мы, по вашему мнению, их не замечаем, всегда рады общаться с вами. Пишите нам, звоните нам. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую также с нами связаться просто. Еще проще написать нам в социальные сети. Можете найти меня, Сергея Макрушина, в той же социальной сети Facebook. Всегда рад общению с вами. И напомню, что ни в коем случае не пропустите вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 18.00 и дневное в 13 часов. Всего доброго, будьте здоровы!